Мы рассмотрим поведение людей, которые обладали невероятными способностями, вплоть до пророческого восприятия действительности, были возвышены над остальным народом, обладали несметным богатством. И зная о деталях порядка, который установил Бог в мире, они решили, что этот порядок обязывает и самого Творца. Речь идет о одного из левитов, которого звали Корах. Целая глава в Торе посвящена его бунту и присоединившись к нему 250 соратников, сообщников. Ученик Рамхаля, Рабби Моше Хаим Луцато, один из величайших талмудистов и каббалистов всех времен, который творил в Праге, в Испании, в Италии, а потом перебрался в Амстердам, а потом приехал в Израиль и похоронен в Твери, рядом с Маймонидом, Рамбамом. Так его, один из его учеников, Рабби Моше Давид Леваи, дает нам с самого начала некоторые основные понятия, которые помогут нам понять, что происходит с Корахом. Отрицательное начало создано Творцом для того, чтобы у человека была свобода выбора. Отрицательное начало задерживает, мешает, сбивает с правильного пути человека, когда он направляет свои помыслы и свои дела для выполнения воли Бога. Одно из самых разрушительных оружий отрицательного начала – это махлокет. Очень сложно перевести это на великий русский язык одним словом. Я приготовил вам объяснение. И попробуем пользоваться словом махлокет, если проанализируем слово это на святом языке. Это лехалек, это разделить. И это ссора, это раздор, это непримиримость и неприязнь. И когда человек пытается разрушить цельное здание Творца, порядок, Творца, которая фундаментом, который является шалом, гармония, мир, совершенство, единство. И эта сила отрицательное начало, махлокет. В духовном мире это сила разделения. На иврите это звучит ситра де пируда. Духовный корень сил, которые причиняют разрушение единства, фундамента, на котором стоит мир. Этот фундамент называется шалом. И сила махлокет, вот этой ссоры, раздора, неприятия и неприязни, непримиримости, оно захватывает, пленит искорки совершенства и возвышенности. Я избегаю переводить слово «кадуш» – «святость». На святом языке лашона кодыш кадош – это выделенный для особой миссии, избранный, возвышенный, совершенный. Вот о чем идет речь. Знаете, когда мы знакомимся с какой-то новой наукой, извиняюсь перед Торой за такую параллель, но это некая система знания, то в ней есть свои аксиомы, свои понятия, свои определения. И поэтому очень важно контролировать, не ошибаемся мы в правильном иудейском понимании понятий, которыми пользуется Тора. И это действительно очень важно. Слава Богу, я сейчас возможность перевести невероятное количество книг. Но не все переводчики относятся достаточно ответственно к этой работе. И поэтому нам нужно это учить. Основополагающее понятие нужно выучить и зафиксировать по содержанию и святого языка, а не из принятых понятий. И здесь, к сожалению, я не могу указать на книги, их слишком много, где переводчиков надо было бы выпороть, мягко говоря. В любом случае, послушайте внимательно, Рав Вали говорит, когда человек разжигает эту ссору, раздор, эту махлокет, она грабит, берет в плен силой искорки совершенства и вознесенности. И этот процесс является разрушением фундамента цельности, которую Бог установил в мире совершенства и возвышенности. Но не менее большой урон наносит махлокет, этот раздор, ссора, неприязнь, непримиримость. Когда она пленит, захватывает в плен силой искорки шалома и превращает их в свою пищу. У отрицательного начала нет собственной силы. Сила отрицательного начала – это наши грехи. И когда человек разжигает ссору махлокет, он начинает разрушать все мироздание. Потому что он разрушает фундамент. И мало того, что он наносит непосредственное прямое разрушение фундаменту мира, цельности мира, вознесенности, совершенства, единства мира, он еще наполняет силой отрицательное начало, чтобы это разрушение продолжалось, чтобы оно давало бы плоды, не дай Бог. Потому что его падение придало силы отрицательному началу. С чего началось падение Кораха? Это невероятно широкая тема, и поэтому не судите меня строго. Мы возьмем только то, что релевантно для нашего рассмотрения. И мы в заголовке подчеркнули. Я хочу поучить с вами по ошибкам прежних великих предков наших. Научиться нам не ошибаться. Устная Тора говорит, что когда во всем мире был голод, для того, чтобы братья Йосефа спустились в Египет за хлебом, и чтобы выполнили сны, пророческие сны Йосефа о том, что они все должны ему поклониться, его папа тоже, Яаков Авину, наш праотец Яаков, то голод был во всем мире, а хлеб был только в Египте. И Йосеф был честен перед фараоном и собрал ему несметное богатство и скрыл в земле три гигантских богатства. Одно получили евреи, потому что 210 лет египтяне заставляли их работать только за корку хлеба, как говорится. Вторая часть удостоился Корах. И учит царь Соломон, что есть богатство, которое Бог дает как испытание человеку, которое кончается бедой. Один из примеров – это богатство Кораха. Мидраш Танхума говорит, что у него было 300 белых ослиц, но это не ослицы, а мулы, которые не могут рожать. Ключей от богатства, от сундуков с золотом и серебром и с драгоценностями, которые были у Кораха. Вавилонский Талмуд говорит, что это преувеличение для того, чтобы нам дать понять, что в принципе Корах был наделен Богом и знатностью. Он был из колена левитов, которые не согрешили, и золотым тельцом даже, которые заменили первенцев, когда те согрешили золотым тельцом, которые были 42 города левитов, были дополнительными духовными центрами для случайных убийц. Они были духовной элитой еврейского народа. И когда Моше Рабейну сказал, кто за Бога ко мне, левиты присоединились к нему. Он обладал, как я упомянул, пророческим восприятием действительности. Был очень знатный. Что же с ним произошло? У него папы было три брата. Старший брат его папы был Амрам. Это был папа Моше и Аарона. Точнее, Аарон был старше, а потом Моше. А Корах, папа, был вторым. А потом третьим из его дяди был Хеврон, а потом Узиэль. Я не знаю, с каким сердцем Корах принял то, что его дядя, старший брат его папы, Амрам, удостоился сына, который стал царем, Моше, и коэном, великим коэном Аарон. Но Корах знал, что Бог установил, что первенец получает две части, две доли в наследство. И когда Моше Рабейну назначил главой ветви левитов, Ав, бейт, Наси Бейт Ав, как бы президент отцовского ответвления, ветви. А Моше назначил, по воле Бога, конечно, Элицафана бен Узиэль, то есть сына младшего брата его папы. Сделал Корах, ведомый, конечно, своей гордыней. У гордыни нет границ. И это включило и дало силы вот этому отрицательному началу. Ситра де Пируд, де Пируда, духовный корень отрицательного начала, которое действует как разделяющее, уничтожающее единство, нарушающее фундамент мира, шалома. Он предположил, что так же, как Бог установил, что первенцу положено две части, то следующее по значимости титул, важность в структуре колен и в структуре колена левитов, положено ему. Мы в начале, сколько это прошло, месяцев пять, да? Мы праздновали ночь порядка. Лейль ха-седер. В эту ночь еврейский народ вступил в союз с Творцом и стал соучастником нового обновления порядка в мире. До исхода из Египта мир управлялся десятью речениями, сказал и стало. И вода не может не кипеть при 100 градусов, если мы находимся в атмосфере, а не в космосе. И должна замерзать при нуле. И первенцы были выделены особым статусом. И евреи были допущены быть соучастниками управления мира, когда часть форм проявления воли Бога, часть сил, которые Бог проявляет в этот мир, Он передал нам, раскрыл нам эту структуру в Торе, и согласно нашему поведению по Торе, мы приводим, образно говоря так, снизу мы влияем на духовный корень вверх и получаем обратную связь. Все эти порядки вошли в силу в эту сокровенную ночь, Лейль ха-Седер. Корах включил свою зависть, собирает своих единомышленников, 250, потому что были соседями из колена Рувена. Отсюда мы учим выбирать соседей. Хороший сосед, хорошее влияние. И он пришел к ним и собрал их вместе идти против главенства Моше, как царя, и главенства Аарона. Они объявили, что они нарушают демократию, что все равны. Все слышали 10 заповедей. Все получили на горе Синай Тору. Все избраны. И для того, чтобы поймать Моше Рабейну на предвзятости, они выдвинули ему два вопроса. Только каверзный вопрос. Не выяснить мнение Бога, а поймать Моше Рабейну в ловушку. Они выбрали талит и дом полный свитков Торы. Есть под рубашкой у ортодоксального еврея четырехугольная материя с кистями. Вот одна из кистей здесь видна. В каждом углу есть по 8 нитей, связанных с образом. Очень много символики. Это сейчас не наша тема. Единственное, что могу вам только сказать, что цицит, значит, оно имеет гематрию 613. Четырехкратные, значит, 8 нитей и 5 узлов и так далее. То есть Бог удостоил нас одежды. А одежда – это, как говорится, свидетельствует о внутреннем содержании. Есть одежда судьи, одежда царя, одежда сфардийского раввина, да, такая впечатляющая и цветная. Есть одежда врача, одежда адвоката, одежда офицера и так далее. То есть одежда – это внешняя форма внутреннего содержания. Эта одежда напоминает нам 613 заповедей. Каким образом? У нас, к сожалению, нет этого сегодня, этой заповеди, потому что мы забыли, мы потеряли знания из-за изгнания, из-за рассеяния. Какой моллюск? Значит, в море есть моллюск, у которого есть пузырь с небесно-голубого цвета жидкостью. Из этой жидкости делали небесно-голубую краску, которая одна из 8 нитей. Одна из этих 8 нитей была небесно-голубого цвета. А голубой цвет напоминает о небе, напоминает о море, а море напоминает о том, что у него нет своего цвета, это отражение света неба, а небо напоминает о кисе кавод, о троне царя, то есть о непостижимой для нашего воображения о структуре духовных сил, которая называется трон. То есть Бог создал духовный центр, который осуществляет нас, нижний мир, для того, чтобы нас приблизить к пониманию этого непостижимого. У нас нет органов воспринимать чистую духовность. Он сделал нам аналогию, говорил Бог с нами на человеческом языке, что земное царство, оно прообраз небесного царства. И нет там никакого трона. И нету там никаких колесниц, как говорят, меркава и так далее. Но это уже мы с вами касались. В любом случае, Творец дал нам эту структуру, чтобы эта нить напоминала бы нам о заповеди. И когда человек выходит из дома, идет по жизни, есть испытания. Талмуд говорит, что однажды человек попал в испытание с запрещенной женщиной. И у него не было больше сил сопротивляться. И когда он начал раздеваться, его кисть, цицит, ударила по глазам. И это его спасло. Он набрался сил и убежал от запрета. Вы сегодня можете увидеть людей, которые ходят с голубой кистью в каждом из четырех крылышков цицит. Так называется, конфеа цицит. Есть большой талит, когда мы ограничиваем пространство таким духовным шатром. Под талитом во время молитвы, значит, утренней молитвы или субботней молитвы. Потому что наша задача, душа находится в теле тоже как в шатре, поднять, возвысить материю. Мы не чураемся тела. У нас нет монастырей. У нас нет аскетизма. У нас есть осмысленные ограничения, как в эти три недели. Вы можете видеть людей вдруг всегда опрятно выглядящие, у которых щетина на, значит, лице, потому что эти недели мы не стрижем бороды и не стрижем волосы и так далее. Но это не аскетизм. Это просто следствие духовного содержания времени, в котором мы живем. Есть три недели, где мы сдержаны, слишком много трагедий произошло в эти три недели. Есть недели, когда мы радуемся, как праздник Пурим и так далее. Дополнительная радость. Корах предположил, что Творец должен ему дать быть главой этой ветви колена левитов. Дом Кегата, его папа. А поскольку Моше действовал против его выводов, он пытается нивелировать вообще структуру, которую установил Моше. Он берет 250 глав санедрионов местных. Мудрецов величайших по тем временам. У нас нет представления вообще о всем поколении. Напомним, Мы находимся в период, когда весь еврейский народ на горе Синай был на уровне пророческого восприятия действительности. Все были пророками. Все, кто были старше 20-летнего возраста, и мужчины, и женщины, стали пророками. Вот о каком уровне духовном мы говорим. И как же они попадаются в эту ловушку? Говорит Рав Вали, что когда Тора представляет этих 250 сообщников, написано «Несиэй Эйда Криэй Моэд», то есть они были президентами общины, то есть в колене Рувена, разных общин, и были Криэй Моэд, когда надо было собирать по какой-то причине народ, они были особо приглашенными, они были почетными гостями. Говорит Рав Вали, Несиэй, первая буква Нун, Эйда Айн, Криэй Куф. Мы Вемоэт это Мем. Мы получили первые буквы этих четырех слов. Не экму. Искривились. Тора дает человеку быть яшар. По законам святого языка мой учитель Рав Цви Инваль учит. Слово яшар. Значит, есть точка, это Синай. Есть еще одна точка, это конец дней этого мира. А теперь Яша. Дайте мне определение прямой линии, кратчайшее расстояние между двумя точками. А теперь берем слово Яшар. То есть от Синая до прихода Машеха нужно идти прямо, а не зигзагом. А теперь берем слово Яшар и прочитаем по смыслу букв. Юд – это отсутствие, шин – это шину изменения, реш – начального. Отсутствие начального изменения. Не изменяй начальному направлению. Это Яшар. А Корах обратился к этим 250 великанов и начал им излагать свою логику в анализе заповеди Творца. Они приходят к Моше, они стоят перед ним, выражая ему уважение. И вроде бы спрашивают наивный вопрос. А теперь обратите внимание на этот урок лидера. Как нужно обращаться с теми, кто реформируют волю Бога? Те, кто начинают анализировать, а может быть можно поменьше, а может быть, можно полегче, а может быть, можно иначе, исходя из человеческого умишки. И Моше Рабейну нас учит, как отвечать им. Они пришли к нему, я своими словами говорю о Мидраш, устная Тора рассказывает. Этого нет в Пятикнижии. Пятикнижие – это краткий конспект 40-дневного семинара устной Торы, которую мы получили на горе Синай. Потом записан этот семинар, краткий конспект этого семинара. А я вам сейчас добавляю уже с устной Торы. Они пришли к Моше и сказали, ответь нам, пожалуйста, если одна нить голубого цвета из этого моллюска который, кстати, выбрасывает море раз там 70 лет, это сегодня совсем непросто. И все-таки у нас было это. А, я же вам заметил и не ответил дальше. Вы увидите людей с голубой нитью. Есть спор между несколькими мудрецами великими 20 века. Ружин Ребе, Рав Унтерман. И, значит, они считали, что они получили по традиции знание, какой моллюск это представляет в музее храма в старом городе. Есть эти все пробирки, эти моллюски разные. И они делают эту краску и красят. Постольку, поскольку большинство галахических авторитетов всех течений не получили это по традиции, мы не пренебрегаем их традиции, они имеют своих учителей, они должны слушать своих учителей, но весь народ, в общем, не принял это. И пока мы ходим, к сожалению, без голубой нити. Они пришли к Моше Рабейну и сказали: скажи, пожалуйста, если одна ниточка делает весь талит, все это, так сказать, потерю, которая окутывает взрослого человека, кошерным, то если мы возьмем и талит сделаем весь голубой, нужно ли ему эту нить голубую? Весь талит будет голубым. Я подержу вас немножко в напряжении с ответом Моше. Второй вопрос они задали ему. При входе в дом и при выходе из дома мы целуем мезузу. Там есть отрывок из Пятикнижия. Шма Исраэль Ашем Элокейну Ашем Эхад. И первая строчка бросается в глаза, что шма, айн, выходит за рамки строки, а размер буквы по строке тоже имеет свой духовный смысл. И айн идет в строке, а шма, шин, мем идут в строке, а айн выходит. Ашем Элокейну Ашем Эхад. Алиф вехет последнего слова этой строки в строке, а далит выходит. Теперь, если мы берем последнюю букву первого слова в шма, последнюю букву в последнем слове шма в первой строке, то мы получаем слово эд. Еврей, который говорит, как мы с вами учили, шма Исраэль, то есть внемли Израиль, Бог всесильный, наш Бог един. Мы свидетельствуем, потому что наша вера – это знание, пропущенное через сердце. Наша вера – это образ жизни. И они спрашивают так невинным тоном. Если один отрывок из Торы, а это без занятия, чтобы было бы у еврея в комнате, в квартире, по крайней мере, при входе, минимум при входе с правой стороны, мы косяк двери делим на три части. И тогда, значит, если это дверь, мы делим, значит, при входе с правой стороны, да, значит, мы делим на три части. И тогда с конца третьей верхней части мы берем мезузу и ставим ее таким образом. Здесь пропорции не сохранились просто, но... То есть третья часть, начиная с нее, с наклоном или прямо, в зависимости от возможности, мы присоединяем мезузу. Это домик снутри, значит, с этим папирусом, пергаментом кошерного животного, как свиток Торы, написано особым чернилами, особым песцом, особым, значит, текстом и так далее. И это охрана. Бог нас хранит таким образом. И при входе в дом, и при выходе из дома. Так они сказали, а что если мы наполнили дом свитками Торы, от стола до потолка. Нужна ли мезуза? Моше Рабейну не разбивает и не относится к этой лживой логике. Ни слова. После того, как они ему высказали два эти вопроса, он им говорит: «Талит кулот хелет хаяв бецицит», то есть эта нитка тоже называется нить голубого цвета хаяв бецицит, обязан этот голубую нить иметь. «Вебайт мале сифрей Тора», «Хабайт мале сифрей Тора хаяв бемезуза». И точка. Как только эти 250 праведных, мудрых, возвышенных лидеров начали размышлять над его логикой Кораха, а он еще их одарил некоторыми количеством золотых динаров и драгоценными камнями и так далее, и сказал, что эти два брата-протекционеры, извиняюсь перед Моше и Аароном, да, значит, они нас лишили, понимаешь ли, быть Коэн Гадоль, и вообще не нужно царства, не нужно никакой иерархии. И мы здесь получаем урок. Приходит Моше и говорит: добавляет фразу и говорит: ты, Корах, нету мицвы анализировать заповеди Бога человеческим умишкой. Да, мудрецы написали много комментариев таамея мицвот, как бы вкус заповеди, чтобы облегчить нам выполнять, потому что когда знаешь смысл действия, легче выполнять. Израильская армия, насколько разведка позволяет, значит, тайность операции, да, посвящают солдат в детали операции, чтобы повысить мотивацию. Это не вопрос выполнять или не выполнять, и каким образом. Это просто, чтобы облегчить нам выполнение. Выполнять надо. Лама каха, потому что Бог сказал. А если ты можешь понять, что когда ты даешь, ты развиваешь в себе силу подобия Богу, потому что Бог только дает. Помните, мы с вами учили, да? У человека есть 1000 золотых динаров, и он правильно поступить как? Дать каждому, кому нужно, по одному золотому динару 1000 человек. И тогда за действием движется сердца, и мы приобретаем, углубляем в себе силу давать, а это есть подобие Богу. Это не вопрос давать или не давать. Это просто объяснить, как действует заповедь, что она тебе, в тебе развивает, как достичь подобия Творцу, функциональное подобие же Бог только дает. Вот о чем идет речь. И Моше говорит Кораху: ты, не повелено тебе было это рассматривать, ты из своего сердца это выдумал. И они, значит, объявляют бунт против Моше, а Моше им говорит: вы идете против Бога, а не против Аарона. И не против меня, потому что я своего старшего брата выдвинул вместо вас. И когда они разроптали, значит, народ, и они вышли перед народом и сказали, что Моше и Аарон, значит, действует не по воле Бога, Моше и Аарон, первое, что делают, они падают ниц перед Богом. Говорит Рав Вали: лидер, царь, в первую очередь хочет оградить, остановить управление суда. Оградить гнев Творца. А потом уже будет заниматься исправлением, так сказать, этого греха, следов последствий этого греха. И обратите внимание по пятикнижью. Сколько раз, когда евреи требовали мясо, когда требовали воду и золотым тельцом, первая реакция или Моше, или Аарона, или обои вместе, они падают ниц, то есть они готовы быть громоотводом, взять на себя управление суда. Если бы Моше не вымолил нам прощение после греха золотого тельца, мы вообще бы с вами не существовали. А он вывел себя из управления суда с милосердием. Потому что Бог сказал, я их хочу уничтожить. От тебя произведу новый народ. И левитов. Из колена левитов и коэнов. И когда они, значит, собрались вместе и идут против Моше, уже объявляют, что Моше вообще не действует по имени Бога. Бог, Моше говорит странную вещь. И сказал Моше, из этого станет вам известно, что Господь послал меня творить все деяния эти, то есть назначить Моше Аарона и назначить Элицафана бен Элицафана бен Элизара, значит, и что я назначил Аарона по имени Бога, от имени Бога, все. И что есть иерархия, Коэн, Левиты, Исраэль, помните три мацот, ночи порядка. Так он говорит, и сказал Моше, из этого станет вам известно, что Господь послал меня творить все деяния эти, и что это не от сердца моего. Если смертью всякого человека умрут они, и судьба человеческая свершится над ними, то это не Господь послал меня. Если же необычайное сотворит Господь, и земля раскроет уста свои, и поглотит их и все, что у них, и они сойдут живыми в преисподнюю, то познаете, что презрели Господа люди эти. Послушайте внимательно, что здесь написано. Все годы я до этого года я не обращал на это внимания, признаюсь. Рав Ласри несколько недель назад, когда была эта недельная глава, обратил внимание, что здесь написано. Если они умрут, как все люди, то я действую не по воле Бога. Надо было сказать, если я действую не по воле Бога, они останутся в живых. Если же Бог сотворит чудо и разверзнет уста, земля и проглотит их живыми и так далее, то они погибнут, потому что прошли против воли Бога. А я прав. Кроме того, это очень было мне странно, для того, чтобы наказать Короха и 250 там, большевичков его и соратников, там, Датана, Авирама и так далее, Бог закончил творение, написано в седьмой день, потому что Бог есть нулевое время. Не пытайтесь воображать, только включите рациональное восприятие действительности. Бог добавил к творению еще 10 дополнительных вещей. Одно из них – это уста земли, чтобы они проглотили Короха и его, так сказать, приближенных. Не эти 250, эти 250 погибли от огня. И не как разверзнется землетрясение, а просто в том месте, где они будут, и Моше просит всех отодвинуться от шатров этих, значит, бунтарей. И земля с эров шаббат бейн ашмашот в завершении шестого дня творения, когда все было завершено, Бог добавил еще 10 элементов к творению, и среди них уста земли, чтобы они раскрылись под ногами у Короха, под его шатрами, под его, так сказать, семьей и этими Датаном Верам. И они долетели живыми до преисподней, и оттуда слышен был голос А один из комментариев говорит, что это уста земли засвидетельствовали. И сказали, что они вопят там Моше эмет, ве Тора то эмет, что Моше это истина, и Тора его истина. И так оно происходит до сих пор, до сегодняшнего дня. Есть такое отверстие, так сказать, там, в Синае. И по преданию у нас. А потом этот уста закрылись, говорит Рав Ласри. Мы здесь, нас учит Тора. Тот, кто вошел в Махлокет, тот, кто идет против авторитетов Торы, он уже мертв. Только вопрос теперь, каким образом? Или Бог его оставит умирать естественным путем, или в укор, в урок всем поколениям, и своему поколению тоже. Тот, кто присоединился к Махлокет, от Махлокет нужно убегать, как от огня. Рассказывает предание. Глава европейского, 13-миллионного европейского еврейства до катастрофы Хафец Хаим. Исроэль, значит, Мейер Коэн. Его зять поехал в Израиль. Тот его благословил, наставил и сказал: убегать от Махлокет, как от огня. Он приехал, его приняли в Иерусалиме, в Шарей Хесед, такой духовный центр в Иерусалиме, где были величайшие мудрецы. И чтобы вы поняли, так сказать, ближе нам, там творил и Рав Шломо Залман Ойербах, и так далее. Ему устроили совершенно невероятный, значит, прием, устроили его и в материальном плане, и в квартиру достали ему, и так далее. И через очень короткое время, в один день, зять Хафец Хаима исчез из Иерусалима. И взяло время разыскать его. И когда они послали к нему делегации, он рассказал то, что сейчас он сказал. До меня дошло, что разгорелась ссора в общине. А меня мой учитель, Адони Мори Вераби, Хафец Хаим, предупредил, что убегать, как от огня. Вот чему нас это учит. А зачем Богу надо было создавать эти 10 вещей? Говорит Тосфот Йонтов. Мы могли бы ошибиться. То есть мы задали вопросы предыдущие, давай вместе ответим на эти вопросы. Зачем нужно такое особое наказание? Особое наказание нужно, когда проявляется особый грех. Когда попытка разрушить фундамент еврейской веры, это шалом, это эмет, да еще такими логическими доводами, с такими скрытыми намерениями, нужно особое наказание. Бог добавил 10 элементов к творению, чтобы лягбир квод малхут шамаем, что увеличить возвышенность и почет, непререкаемый людьми и творениями к отношению к Творцу. В чем была бы, могла быть ошибка? Бог создавал 6 дней до последнего мгновения. Ему же не нужно время создавать. И поэтому мы говорим «Ваихула шамаем варац вэхольц вам». Вайхал Алим Байома Шви, в седьмой день он закончил. То есть нет 59-я минута, 59-я секунда, и у Бога есть нулевое время. Дал нам Бог прообраз этого. У нас день заканчивается заходом солнца, а начинается с выхода звезд. Бейнаш Машот, без времени. Это где-то 18 минут. И в это время мы уже не в будни, хотя еще не в субботе. Но мы уже ведем себя как суббота. Это для нас урок. И добавил еще 10 творений, чтобы засвидетельствовать нам, что он не был обязан творить. Кто не видел? Человек, поэт или музыкант, в середине интереснейшей встречи хватает лист бумаги и пишет или ноту, или стих. Его озарило. Он не может не творить. А Бог остановил в седьмой день. То есть 6 дней полностью он творил, а потом перевел управление на управление любви, на управление единства, шаббат. Вы могли бы ошибиться и подумать, как ретивые там, Коседовские и так далее, там библейские критики говорили, что, ну, знаете, наворотил такое творение, извиняюсь перед Богом, а теперь надо было отдыхать. Тогда он взял и добавил в это нулевое время, а у нас это шаббат, между заходом солнца и выходом звезд, еще 10 вещей засвидетельствовали, что он не обязан и тому порядку, который он создал управление субботы. И тот, кто взял этот порядок, Корах и его соратники, сообщники, и пытаются этим порядком идти против Бога, о чем Моше им сказал, они наказаны особым наказанием. И Моше посылает их на утро, чтобы все 250 человек и Корах взяли воскурение, которое позволено Торой только Коэн Гадоль, только раз в году, в Йом а-Кипурим. И предлагает им всем выйти и сказать, кто останется в живых, тот будет избран. Моше Рабейну хочет, знаете, как бывает, человек находится в стрессе, и тогда его выводят из стресса стрессом. Какой-то близкий человек, друг, вдруг врезает ему, так сказать, пощечину. Иногда словом, да, и трясет, встряхивает, чтобы он вернулся к себе. Они же все знали, что тот, кто зажигает, приносит, который недостойный, он погибнет. Он им хотел и отодвинул это на утро, чтобы со светом утра ослабевает сила махлоки и усиливается свет шалома, свет истины. И он хотел бы, чтобы они бы очухались и вдруг поняли, что они, в принципе, куда не прут. Жена передает, сказала, послушай, я тебя не понимаю. Или Аарон, или Корах, а ты здесь при чем? Значит, что ты выиграешь? Какая была вероятность из 250? Значит, добавили еще 250 кандидатов Кораху и Аарону. Полный абсурд. Когда человек начинает анализировать логикой своего Бога, он теряет объективность. И приходит еврейский народ и обвиняет Моше Рабейну, что он погубил 250 человек невинных. Потому что он им сказал принести Кторет. И начинает, снова падает Моше Рабейну перед Богом. И просит у Аарона, немедленно зажги Кторет и побеги, останови эту эпидемию. И погибло более 14 тысяч человек. Как сложно руководить еврейским народом. И обвинили Моше, что он причинил им эту гибель. И тогда Моше Рабейну, еще минутку я попрошу Рава Даниэля, секундочку. И тогда Моше просит, чтобы все принесли свои посохи и положил их в шатер, и чей посох процветет, а посохи сделаны были из миндаля, а миндаль берет время, пока он делает из ствола плоды. И ствол, и посох Аарона зацвел. На святом языке шакед, шкида, это упорство, беспрерывность в служении Богу. Это постоянство и в изучении, и в исполнении, и в поведении. Бог не ограничил себя никаким порядком, который он установил. Он посмотрел в Тору и построил мир, и осуществляет мир по порядку, по Торе. Но этот порядок не ограничивает его. И запрещено человеческим умишкой анализировать заповедь. Наша вера обязывает перейти на образ жизни по Торе. Только тому, кому это тяжело в полной мере и так далее, нужно идти постепенно, понемногу. Но никаким образом не включать наши логику. Сколько там сантиметр волос у женщины могут выглядывать из-под покрытия? И на сколько сантиметров локоть должен быть покрыт или не покрыт, или колено, и так далее, и так далее. Это не фанатизм, это не ревнители. Это духовные законы, неприступаемые, ненарушаемые. И есть всегда возможность получить ответ, как выполнять заповеди в соответствии с реальным положением души человека. Вот чему нас учит Корах и его соратники. Его сообщники, точнее, надо сказать. И их наказание, и поведение Моше Рабейну.